эфире «Классный час свободы. Образование и общество». Веду программу я, Тамара Леленкова. Сегодня у нас открытый урок по пьесе Островского «Поздняя любовь» в постановке Дмитрия Крымова. Правда, в театре «Школа драматического искусства» эта пьеса называлась как «Ой, поздняя любовь». Это очень важное такое уточнение, но это станет понятно чуть дальше. А сейчас я хочу представить тех, кто находится в московской студии. Это, собственно говоря, режиссер Дмитрий Крымов, художественный руководитель лаборатории, актеры, они же студенты 4-го курса режиссерского факультета ГИТИСа Евгений Старцев и Александр Кузнецов, а также ученики лицея номер 1525 и студенты Высшей школы экономики, семинар Елены Пинской и Евгения Абелюк. Ребята смотрели спектакль, и они будут задавать вопросы. Да? Но для начала я попрошу показать небольшой фрагмент спектакля.
Герасим Порфирьевич, это тебе.
Ануфрий Потапович, это лишнее.
Не понял. Я говорю, Герасим Порфирьевич, это тебе.
Ануфрий Потапович, это лишнее.
Не понял. Герасим Порфирьевич, мы с тобой старые приятели.
Я тебя благодарю, ты меня нашел, а другие бросили меня на жертву нищете. Ты добрый человек, спасибо.
Хорошо, хорошо, ты же, я говорю, выпьем теперь, а?
Не могу.
Ну как ты не можешь, у меня фантазия, ты должен меня уважить.
Ты понимаешь, у тебя фантазия частенько приходит,
она еще обалдеет. Давай выпьем, ну давай, ну еще, давай, ну почему ты?
Я забыл тебе расписочку дать, какие документы от тебя принял.
Не надо, я тебе верю.
Нет, 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 нельзя, порядок.
Ну что, порядок, Герасим Порфирьевич, я же говорю, я тебе верю.
Нет, а я без этого не пущу.
Да ну к чему эти прокламации?
Понимаешь, так я теперь осторожен стал.
Да что, было что ли что-то?
Ой,
вот здесь, в общем-то, впервые возникает момент с документом, который купец передает Маргаритову. Позже дочь Маргаритова, Людмила, выкрадет у отца этот документ и передаст его Николаю, в которого она влюблена, а он, в свою очередь, попытается продать его Лебедкиной. И дальше так история будет развиваться. То есть это такая фабула, которую Дмитрий Крымов сохранил. Он сохранил и, собственно говоря, все сцены и реплики достаточно точно, почти до конца довел сюжет вот так, как это было задумано у Островского. Но эффект от этого совершенно другой. Дмитрий, это игра с классиком, скажите, пожалуйста. С Островским вы считались, вот с автором?
Считался ли я с
автором? Да, да. Что
вы
он хотел сказать?
Не выкинули,
сказать?
Как вы видели, ни одного слова. Ну, считался, конечно, конечно. Конечно. Он хороший очень автор. Он хороший писатель лично. Он так выразил Русь, эту странную местность такую между Востоком и Западом, огромной территории, где живут очень странные люди. Как это в песне? Страшные снаружи, но добрые внутри. Но это не все добрые внутри. Что, конечно, считались, но был он очень, как бы, так по-дружески интересен.
А я тогда, наверное, попрошу девочек задавать вопросы, да, как зрители, возникли у них какие-то, может быть, недоумения. Наверняка пьесу читали уже после того, как посмотрели спектакль. Тем не менее, пьеса читается действительно как пьеса для малого театра, для драматического. Вот, то есть, несмотря на то, что смотрели спектакль, вот мне, во всяком случае, это Островского не перебило.
Мне очень интересно, как актерам чувствовать себя на сцене. Некая гипербола, она помогала понять Островского или мешала? И...
Ну, тут вот тоже вопрос, да, наверное, к актерам, как они прочитали пьесу и как они относятся к Островскому. Надо сказать, что тут же еще есть момент перевертывания, да, мужских, женских ролей. Евгений Старцев, он же Фелицата Антоновна Шаболова.
Ну, на самом деле, было достаточно просто. И те предложения, которые приносил Дмитрий Анатольевич, в частности, остроту этого рисунка, эти резкие переходы, они поначалу, конечно, вызывали какой-то некий дискомфорт, потому что жизнь как бы процессуальна. Но после какого-то внедрения туда нам еще помогали педагоги Назаровы наши, которые нас же учат, мы поняли, что в жизни мы так и существуем, по большому счету. Просто мы чуть-чуть градус подняли существование, и все встало на свои места. И это даже как-то легче, наверное. Потому что эти удивительные переходы от минуса к плюсу, от плюса к минусу, они помогают скорее, чем мешают существовать. Мне кажется, было достаточно легко. И работа была в какой-то такой любви, в понимании. Не было каких-то сопротивлений, по большому счету.
Спасибо. Это был Евгений Старцев. Я, Дмитрий, хочу спросить. Ребята учатся не на актерском, на режиссерском факультете.
Нет, они актеры. Ребята вот актеры, да. Там есть такой курс. Ну, это с недавнего времени на режиссерском факультете. Давно уже курсы состоят из режиссеров и актеров. Наш просто курс еще более особенный. Там режиссеры, актеры и художники на одном курсе учатся. Но и Женя, и Саша, и все, кто там есть, кроме одного человека. Вот он играл одну женщину тоже. Он режиссер по профессии. Ну, хочет им быть. Он учится в режиссерской группе. А Саша и Женя, они актеры.
Вопросы?
Дмитрий, в вашей постановке, как мне показалось, пьеса стала одновременно смешнее, но и трагичнее. Мне даже увиделся здесь, ну, не характерный для самого Островского, такой почти Достоевский надлом, то есть в результате финала, по крайней мере, потому что вот эта вот тема игрока и вот эта роковая судьба игрока у вас совершенно, ну, совершенно другой акцент сделан, нежели у Островского, где, в принципе, реален какой-то, ну, более благополучное развитие жизни персонажей. Рассчитывали ли вы на это или имели ли в виду Достоевского?
Ну, я только на это рассчитывал, собственно, потому что делать Островского просто как такую театральную комедию какую-то очередную мне не хотелось. А если задуматься, то это ему абсолютно не противоречит. У него же несколько классических и самых известных пьес, и «Гроза» и «Беспреданница» кончаются смертью главной героини, причем смертью такой, ну, варварской. Одна застрелена, а вторая топится. Ну, если представить себе в реальности, как это происходит, то, что мы часто видим в американском кино, то это довольно страшная картина. Это просто мы привыкли, что Островский, благодаря годам, десятилетиям и уже столетиям сценической истории, это все так мило. А это не мило. В одной пьесе женщину довели, в другой тоже довели. Ну, в общем, это где-то под кожей у него есть, все эти ужасы. Просто нужно пелену снять, и тогда и интерес в том, что ты видишь те же слова, только в другом ракурсе, те же характеры, но в какой-то в другой реальности. Вообще с пьесы или с прозы что-то там делаешь, нужно уметь снимать налет известности. Вот мне хотелось с Островского снять налет благополучного театрального дядечки, который перед малым театром сидит в кресле удобно, такой бронзовый, его никуда не сдвинешь. А оголить нерв, который там, безусловно, есть. Мы даже изменили финал чуть-чуть, потому что, ну да.
Так, к финалу, если можно, мы чуть позже, то есть даже не чуть позже, а уже ближе к концу программы, так логично тоже подойдем, потому что тут очень важная вещь, мне кажется.
Если можно, я продолжу просто вопрос. Вот, да, мне показалось, что вот вы, в частности, экспериментируете с чувством комфорта у зрителя, вот с тем дядечкой, который пришел садиться в кресло, но в основном в начале, а дальше все-таки сохраняете его, вот с ним какую-то дистанцию. И, наверное, снимаете как раз, ну, для меня это не благополучие со Островского, а именно налет мелодраматичный. Вот вы упомянули сейчас американское кино, вот это мне тоже как-то очень остро почувствовалось, особенно во второй половине, где начинается почти бойня почти по Тарантино, что такое, какие-то такие аллюзии возникают.
Мы же смотрим его каждый день, Вот каждый день каждый из нас смотрит что-то подобное по телевизору или в интернете. Это же уже часть нашей культуры, от этого никуда не денешься. Мы все думаем, как наше кино подтянуть, говоря это или не говоря, даже те, кто на словах противостоят американскому кино и вообще всему западному, они стараются сделать из кожи лезут вон, чтобы сделать так, как те делают просто вот так. Ну, может быть, не так, конечно, они тоже стараются, но... и вкладывают большие деньги, но они это умеют делать намного лучше, чем нас, чем мы. Мы же ходим, вот если сейчас посмотреть, где произведена обувь, которая на нас надета, она же не наша. Так же кино смотрим, но мало когда смотришь наше кино. Оно же вот такое островское, оно такое сентиментальная чернуха, в общем-то, сейчас. А там вот как-то умеют делать... Ну, в общем, сейчас не про американское кино мы говорим, но мы это очень часто использовали в разговорах на репетиции. Потому что это какой-то вариант правды в искусстве. Не все, конечно, не все, но такие образцы, вот как Тарантино, при всей его сказочности и чрезмерности, это вариант правды в искусстве. А найти свою правду в искусстве, это, в общем, то, ради чего можно поломать дрова.
Мы немножко забегаем вперед, но, тем не менее, я попрошу показать нам третий фрагмент, там, где борьба, как раз то, о чем сейчас говорил Дмитрий. Речь как раз идет о вот этом документе, который Шаблов отдает Лебедкиной.
Документик где? Ой, как страшно, да? Как хорошо, что у меня есть характер, правильно? Интересно, а что бы было, если бы я была женщина без характера? Вот и теперь я поступлю так, как полагается. Посмотри, как быстро исчезают строчки, а? Вот уже и следа почти не осталось от моего долга.
Или, как это, бабы без хитрости.
И все себе в карман.
Или баба с розой.
Баба с розой не надо.
Не надо.
Сынку своему передай, что я ему все верну попозже.
Я и говорю, матушка, не хочу, посмотри, он не смеет сомневаться.
Да, ну, прекрасный, по-моему, фрагмент. И там как раз есть актеры, которые присутствуют сегодня у нас. И, кстати, Николай Шаблов, Александр Кузнецов его играл. Мне кажется, как раз вот это тот персонаж, который у Островского может быть так вот свободно как-то прочитан, более свободно, чем все остальные. Саша, вот как вы смотрели на, собственно говоря, персонажа Островского? Да, там больше было возможности двигаться вам внутренне, да, может быть?
Мне просто повезло больше, чем другим актерам с ролью, и все.
Вы играли мужчину, вы в этом смысле?
Да, не только. Просто я не буду врать, мне эта пьеса неинтересна вот, в классическом виде. Мне не стыдно это сказать. Мне интересен этот спектакль, так как он сделан, правда. И другие роли здесь, они требуют определенных обстоятельств. Их нужно играть в любом случае. А это персонаж, который просто идет по спектаклю, и воспринимает все практически. Он какие-то действия совершает, которые абсолютно бесполезны. И, в общем-то, если бы что-то и можно было хорошо сделать в этой пьесе в классическом виде, то, мне кажется, именно сцена Николая, потому что они просто для меня интереснее написаны. Там довольно сносный текст, как бы, понимаете? Ну, грубо говоря, извините.
Ну, и персонаж тоже посложнее так, наверное, потому что не все про него как-то сказано. Он сомнительный, да, потому что он же, ну что, конечно, вот он этот документ, он все-таки его, когда Лебедкину передавал, он его подменил, да?
Ну,
вот
здесь, мне кажется, его...
Хитроватый такой.
Его сомнительность, его там разнообразие не только в том, что он вроде бы отдал документ, на самом деле он не отдал, и он хороший парень. Понимаете, это как бы на первом плане. На самом деле это же все... Там можно все что угодно играть. Вот, правда, там так написано. И наш спектакль тем более это позволяет. Все вокруг делают столько действий. Вот только ходи и играй все, что хочешь, на самом деле. Просто очень удобно, во-первых. Ну, во-вторых, это все-таки такой надломленный человек, который... Каждый актер мечтает сыграть такую роль. Понимаете, да, мужчина? Очень такая пафосная роль, где можно... пострадать, показать, какой ты замечательный актер и так далее. Все эти дела. А можно и как-то нормально это сделать. Поэтому, да, действительно, я считаю, что с Николаем полегче было. Может, даже мне легче, чем остальным. Намного.
Тогда, Евгения, спрошу. Это прекрасная роль. Большое спасибо. Как-то вы внутренне себя к ней готовили, скажите? Это женская роль. Фелицата Шаблова. Вот то, что мы видели. Мама Николая.
Да нет, не особо. Мы договаривались... Готовил. Часто задают вопрос, почему женщина, ну, мужчины играют женщин. А потому что в этом мире, который присутствует в спектакле, там уже непонятно, где мужчины и где женщины, где мужские поступки, где женские поступки. Это настолько все смешалось в этой дыре, что это невозможно разобрать вообще. И ну, женщину как-то... Да нет, принципиально и как-то не снимал женщин. Наверное, в этом и есть какой-то парадокс, потому что Костя, он тоже, в принципе, по большому счету не играет какую-то женщину, жеманность ее и так далее. А она потихонечку в процессе репетиции, в течение всего года, который мы репетировали, она как-то сама зрела, как цветок, как, я не знаю, как дерево, которое потихонечку вырастает из семечка.
Это вы это... про Варвару
Харитоновну,
да.
Это mm-hmm. Варвара вот Харитоновна.
Мы тоже видели ее.
Вторая женщина, так сказать, в спектакле. Также и Вероника Тимофеева, которая играла купца дородного. Вот мы в первом, так сказать, кусочке видели. Не было целенаправленной игры женщин. Оно само как-то с собой произошло. Но это заслуга Дмитрия Анатольевича, не наша.
Ну, я с вами соглашусь, и это очень странный момент, потому что все очень органичны в этих своих противоположных ипостасиях. Дмитрий, вот как?
Почему? Вы хотите, чтобы я сам себя похвалил? Это только моя мастерство.
Идея. Перевернуть. Труд. Почему захотелось перевернуть? Да, ведь уже можно было традиционно пойти актеры, прекрасные, можно традиционно было путь.
Чтобы женщина, мужчин? Скучно.
Персонажи играют...
Так всегда делают. Правда, так тоже уже часто делают. Уже сейчас ничем не удивишь. Я уже не помню, честно говоря. Мы уже год назад это поставили, я уже не помню. Я уже 4 спектакля другие репетирую. Я уже не помню, почему я это решил так сделать. Или мы решили, я уже не помню.
Есть еще Дормидонт, младший сын Шабловой, да, и про него, конечно, такой вопрос, почему вы его сделали настолько больным. Там, по-моему, ДЦП, да?
Наверное, да, наверное, да. Наверное. Почему настолько болен? Ну, как там же все карикатурены, а почему такая толстая? А почему у Саши такие губы красные, как у вампира? И пух из него сыпется, перья какие-то, как будто он на разодранной перине спал. Но мы так определили вот, по поводу Саши. По-моему, всем стало смешно и легко в этот момент, что он такой, ну, я не буду называть определение, какой, потому что мы в эфире же, а орел такой, который, плохой орел такой, который просыпается в клетке такой и злится, что он в клетке, а не парит под облаками, и грязный весь, и в перьях каких-то, и злой, как черт. Толстая, потому что, ну, у нее там все время что-то скверчит, шипит, она якобы там что-то жарит, хотя в доме есть нечего. Ну, такая хозяйка, от которой, от еды которой, я так представляю себе, что попробуешь, замутит вот то, что она там готовит. Это есть невозможно. Так я себе представляю. Вот что она сделает с этим окороком, который она унесла к себе. По-моему, это есть нельзя будет. Или можно будет есть через 3 года, когда она это вынесет, наконец, уже тухлую. Она так сразу не даст.
Ну, по-своему, она прекрасна. И вот что удивительно, у меня не возникает какого-то отторжения, даже вот мысли о том, что это фарс, когда... Более чем очевидно, да, что это играет мужчина, что тело, оно искусственно, и все это некая такая придумка. Тем не менее, ты веришь вот тому, что происходит на полном серьезе, то есть все работает. Да? Я попрошу показать нам второй фрагмент, там, где приносят письмо от Николая, и речь впервые заходит про деньги, и появляется Людмила.
Николай письмо прислал с мальчиком из трактира, я прочту.
Маменька, со мной неприятный случай, я проигрываюсь, а у меня денег нет. Я не могу прекратить игры, все больше затягиваюсь. Если хотите спасти меня от стыда и оскорблений, пришлите мне с посланным 30 рублей. Кабы вы знали, как я страдаю из-за такой ничтожной суммы. Я жду и считаю минуты. Если у вас нет, найдите где-нибудь, займите.
Что? Можно я прочитаю, пожалуйста?
Конечно.
Открой мне, зажили мои комментарии, крутили все, крутили. Открой мне, зажили мои комментарии. Я на 30 рублей, или вы меня больше не увидите? Что же вы хотите делать?
А что я могу делать? У меня только 10 рублей на провизию отложено. У меня денег нет.
Все же надо послать.
А где я возьму Людмилу Герасимовну? У меня нет денег. А он, видите ли, игра. Сидел бы дома, все лучше.
Сейчас же об этом поздно разговаривать надо как-то.
Людмила Герасимовна, где я возьму денег, объясните мне? У меня нет денег, понимаете? Нет. Проигрался. Крайность небольшая.
Нет, большая! Вы слышите, что он пишет? Вы меня больше не увидите.
Людмила Герасимовна, у меня нет денег, вы понимаете? Вы что, думаете, я прячу от вас? У меня нет денег, понимаете? Ни рубля нет, нет, ну нет у меня денег, нет. Смотрите, может, здесь думаете? Здесь нет, понимаете? Нет, и здесь нет, Людмила Герасимовна, у меня денег нет.
Он там ждет, считает минуты, бедный, страдает.
Страдает он? А я не страдаю. Я его любила, Людмила Герасимовна, или нет? А с чего он взял, понимаете, ему за деньги его посылать? А, ну, Дормидонта спросил. Дормидонт, я ей 30 рублей. Может, что-то Дормидонта есть? Правда, не знаю. Да, 30 рублей. Где ты? Покажи. Покажи. Я скажу тебе 30 рублей или нет? Давай, пока. Он стесняется. У нас денег нет.
Ну вот, это был еще один фрагмент из спектакля «Ой, поздняя любовь», который поставил Дмитрий Крымов в Театре школы драматического искусства. Хочу про Людмилу сказать несколько слов. Да, вот как ее аттестуют дочь Маргаритова, немолодая девушка. Все движения скромные и медленные, одета очень чисто, но без претензий. А в постановке она... Такое существо очень настойчивое в приобретении своего счастья. Вот так получается каким-то образом. Я не знаю, может быть, со мной кто-то не согласится. Вам она показалась такой бедной девушкой?
Ну, мне кажется, что здесь, в принципе, вот все, как вы сами в начале вот эфира сказали, что, в принципе, все даже... даже возможные высокие чувства, они трансформируются во что-то, они мутируют во что-то, и все персонажи, они уже мутировавшие, поэтому мы, собственно, обсуждая этот спектакль на семинаре, пришли к выводу, что не только Дормидонт болен ДЦП, но все они в той или иной степени этому подвержены. Вот, и поэтому неудивительно, что вот как-то, ну и, собственно, если послушать речь главной героини, то здесь тоже есть что-то совершенно болезненное. Вот в условиях этого мира логично смотрится вот такой пересмотр ее образа.
Нет, ну я согласен, что она абсолютно сумасшедшая. Она сумасшедшая, потому что, ну, поздняя любовь – это, ну, диагноз. В ее случае точно. И как она рассказывает на пределе какой-то откровенности, даже за пределом этой откровенности для меня, я не знаю, как Саша это воспринимает, находясь с ней на одной сцене, но когда она это ему говорит, то есть когда тебе эта женщина говорит, то я не знаю, что с тобой должно произойти, что с ним, собственно, и происходит. Он превращается из этого орла вдруг в серьезного человека, который говорит: вы мне это здесь не говорите, потому что здесь такие вещи говорить нельзя, тут так откровенничать нельзя, они убьют, это опасное место. А она, конечно, с этими бровями, с косой. Но Маша вообще фантастический персонаж. Вот ее здесь нет, поэтому можно сказать откровенно. Она замечательная актриса, просто замечательная. Она уникум. Она так преображается. У меня несколько спектаклей уже с ней сделали. Она говорит на каком-то спектакле: а можно я вам предложу образ там какой-то? Я говорю: можно. Но мне для этого нужно 5 минут приготовиться. И мы с кем-то остались там в комнате говорить, и вдруг входит какой-то человек, который такой пьяненький, который начинает просить у нас деньги, что-то такое. Через минуту мы поняли, что это она. Она была мужчина, переоделась. И также и вот здесь. Она вдруг вошла в комнату с этими бровями и с косой. Что она там думает про себя, какие книжки она читает. Она все время что-то читает. У нее тома. Мы как-то встретились с ней, так оказались в одном месте на юге. И у нее был очень тяжелый чемодан. Я говорю: что там у тебя такое? У меня книжки. Я думаю, ну ничего себе, привезла книжки, когда можно сейчас все закачать. Как я знаю, не делаю сам никогда, но знаю. Но когда она принесла учебник по актерскому мастерству, вот такой, я вижу второй том. Я говорю: а ты второй том стал читать, да? Она говорит: а первый у меня там на втором этаже. То есть она принесла оба тома. Это что-то она делает, какую-то подготовительную работу, колоссально, для того, чтобы потом так войти, и ты абсолютно поражен. Вот я про себя. Ну, я думаю, что и публика, потому что когда она начинает говорить только на сцене, вот она говорит с таким дефектом, она это тоже изобрела. Причем она ничего не подкладывает себе сюда. Она что-то с собой делает. У нее дар. Вот дар.
Да, Дмитрий говорил о Марии Смольниковой, она играла в этом спектакле Людмилу Маргаритову. А Сашу хочу спросить, вы очень достойно с ней были рядом, просто Дмитрий так много прекрасного сказал. То я понимаю, что, наверное, вам было нелегко, диктовала что-то ее образ вам, вашему образу, спрошу так. То есть ее Людмила вашему Николаю, то есть Николай в какой-то степени вы подстраивался под нее, вот ваш персонаж.
Нет, ну с ней как легко, с Машей очень легко работать, так же и тяжело, потому что все равно происходит соперничество, естественно, вот, здоровое, я надеюсь. Когда ты вынужден из-за того, что партнер играет сильно, сильным ходом, ты вынужден, ну, собирать силы, ты вынужден отвечать сильнее, чтобы происходил какой-то процесс. Если ты этого не будешь делать, то сцена не будет происходить. Ну, иногда как бы просто кидают текст актеры, вы же знаете, а так как Маша редко выключается, ну, правда, невозможно отрицать, она всегда как бы действует, в каком бы она настроении ни была, так, иначе. И тебе приходится просто включаться, приходится с ней работать. Так что я благодарен Маше, что она такой сложный партнер, которому всегда нужно отвечать что-то. Может быть, за счет этого и получали стенд, да.
Можно еще добавлю, да? Ведь что такое театр? Может быть, вам будет интересно. Это не то, что там два человека выучили слова и говорят друг другу выученные слова в каком-то рисунке, который придумал режиссер, там включил музыку, подсветил, и все это происходит. Это в лучшем случае, в идеальном случае, это живая ткань, которая каждый раз разная. Вот она, я смотрел сегодня вот отрывочек, который нам показали, она в тот раз говорила это так, в другой раз она скажет это по-другому. И задача всех, не потому что она такая странная, а вообще это идеальное состояние человека на сцене. Слушать момент, жить в нем, а совершенно освободиться, помнить про публику, но забыть одновременно про нее, быть абсолютно свободным. И если там вдруг на четверть тона будет интонация другая или немножко в другую сторону, надо тут же соображать и подхватывать это, не теряя генерального направления, куда вы это все построили, но чтобы ткань была живая, потому что если рядом человек будет живой, а ты будешь с отверженными интонациями, есть такие актеры, они считаются хорошими. Ну, потому что как бы выдают каждый раз один и тот же качественный результат. Но они делают уже раз навсегда выученное. Это, ну, на мой взгляд, это очень плохо. Даже если это внешне и хорошо. Это очень плохо, это не живо. Вся прелесть этого вида искусства – это что ткется на твоих глазах жизнь, которая в этих острых формах становится для зрителя подчас более настоящей, чем настоящая жизнь. И запоминается острее, и распускается там потом, как вот такая, знаете, пуля, которая туда входит, и там… Это только потому, что ты увидел жизнь, не увидел конструкцию жизни, это не восковое яблоко, а настоящая, только очень странная жизнь, но касающаяся тебя, именно потому, что ты ее сейчас увидел, а ее потом уже нет, ее через секунду, ее уже нет.
Слушайте, это круто, правда, наверное.
Мы поговорим немножко.
Да, да, да. Да,
я,
да,
просто,
да, я рада.
Просто услышал мысль. Действительно, да, там, вот как сказал Дмитрий Анатольевич, в театре должна жизнь быть более настоящей, чем в настоящей жизни.
Мы уже говорили о болезненности, надломленности персонажей, и мне вообще казалось, что персонажи, все, кроме Николая, душевно больны, и он единственный с темной историей просто заперт с ними.
Абсолютно
в доме
здоровый,
для душевно больных.
Парень, да. Без проблем.
Ну, без проблем — это спорный еще вопрос. Проблем у него много. И абсурдный реквизит кривой, и фразы, и текст. И для меня это все очень сильно подкреплялось цветом. Я смотрела спектакль почти как черно-белый. И в конце, если у Хичкока в черно-белых фильмах думали, что кровь красная, то мне казалось, что она черная. И я хотела спросить, почему такое цветовое и световое решение, потому что я вообще не замечала цвет. И почему вот в этих фрагментах, когда был танец, уже был активный цвет? За фрагменты были спасением, потому что я смотрела это скорее как тяжелый спектакль, как грустный спектакль про драму людей, про падение людей. И иногда просто для меня это был отдых, отдых отдохнуть и не переживать.
Когда фонарики включаются, когда танец, да? Нет, ну, мне нравится то, что вы говорите, что тяжелый спектакль, хотя столько у нас на спектаклях не смеются вообще. Это как бы
я тоже очень удивилась.
Нашего вот смехового уровня наших спектаклей. Но смеются очень много. При этом, если через смех понятно, что это трагический спектакль, драматический, тяжелый даже, то это вот я так и хотел бы, чтобы смех сочетался с работой ума и других чувств. Не просто смех, как стендап-комедия, а смех какого-то другого порядка. Но вы спросили что-то другое, я забыл.
Да, про цвет и свет.
А, цвет. Ну, специально, конечно, ну как. Но это все равно, что спрашивать у художника, почему вы написали картину. Ну, правда, некоторые художники очень хорошо объясняли. Вот Ван Гог про свое ночное кафе. Мы как раз говорили, что сочетание зеленого с красным – это вот ночное кафе, что это такое сочетание, где может быть совершено убийство и вообще такое криминальное сочетание цветов несочетаемых. Черно-белое, я даже не знаю, у меня нет такой вот формулировки, такой вот «ах, я сформулировал». Ну, так захотелось, не знаю.
Но это сделано не для лаконичности.
Для лаконичности.
Для лаконичности, чтобы…
Чтобы сосредоточить на вот этом изломанной, жуткой человеческой психологии. Ввести ее в гротеск, а гротеск – это очень сложное понятие в искусстве, ну, можно попытаться определить, но я вот сейчас даже не взялся. Когда и смешно, и страшно, и удивительно, и это принадлежит искусству, а не подворотне, не чернухе, которую вот можно просто взять из жизни и показать. Нет, это возведено в степень.
А танцевальные вставки в духе Болливуда?
Ну, вот именно чтобы разрядка была у вас какая-то, не все же так. А потом танцуют ведь два урода. Один ДЦП, а второй старик, как бы. А в этот момент мы возвращаем вас в театр. Что это театр? Мы играем, так же, как и на поклонах. вот как бы вот кончается совсем печально, вы просили не говорить как, но кончается печально, вышли на поклон, и можно с мрачными лицами вот такую страшную мы жить. Да нет, братцы, мы студенты, мы вообще все это разыграли. Это принцесса Турандот, Вахтанг, ну, извиняюсь за сравнение. Но вот мы приделали бороды такие себе из полотенец и куражимся здесь. Все, а дальше вы все отдыхаете, забудьте про это. Вот если вы после этих слов не забудете, цель достигнута.
А вы думали о зрителе? То есть вы работали на зрителя или на себя?
Ой, я не знаю, я всегда как-то неделикатно отвечаю, что не думал, хотя, конечно, думал. Ну как можно о нем не думать? Приходит на тебя смотреть 250 человек. Значит, ты о них думаешь, как придет, и мы с ними общаемся. Ну, конечно, думал. Но это очень хитро, знаете, всегда. Это очень такое хитрое думание, потому что как только ты ему покажешь зрителю, что ты о нем слишком много думаешь, и только о нем думаешь, это и актеры, и я, то он заважничает и будет считать, что он главный. А он не главный. Он присутствует при некотором действии, ему позволено присутствовать. Ему ну, как вот на службе. Ты же присутствуешь при каком-то общении. И сам можешь в этом поучаствовать в меру дозволенную. Ты же не выходишь к священнику рядом и не говоришь, да-да-да, вы правильно сказали, отец мой. Я тоже с вами согласен. Ты же знаешь свое место. Поэтому публика должна знать свое место. Это очень дисциплинированная открытость, как бы, я не знаю, как это точнее сформулировать. Ну, конечно, думали, там есть место, когда в самый момент, вот когда Женя и Лебяткина там что-то спорят с лампой, вот когда повернули, и они что-то повернули в глаза публики, они спорят, когда мы придумали место, вот Лебяткина ему что-то кричит, говорит, ты лучше лампу поверни, а то люди заплатили, ни черта не видят. И у публики такой вздох всегда мне приятный и понятный, потому что она не потому, что на нее обратили внимание, а потому что мы еще раз показываем, что мы умеем так вжиться в эти роли, и так вам их показать, и так выйти из них незаметно для вас, что вы просто рассмеетесь от удовольствия превращения актерского. Уж кажется, она верит, что она эта женщина. Нет, она не верит, поверни, им неудобно. И опять продолжает собачиться с ним. Вот вообще вопрос входа в роли, выхода из роли. Я у Мирхольда прочитал, что это была его мечта, оказывается. Наблюдать, как входит человек в роль и выходит. Я прям вздрогнул, потому что это я просто...
А что сложнее?
Войти или выйти? Сложность в том, что войти и выйти на наших глазах. Это не старый театр, когда вот вошел, потом сыграл, не подходи, и потом разгренировался, там отошел, пошел домой. Это не тот случай. Это стиль, это изобрел, по-моему, Брехт первый. По-моему. Ну, может быть, кто-то еще рядом. Но это было после Станиславского. Может быть, Мирхольд этим занимался, насколько ему позволили этим заниматься. Это очень странное состояние на сцене, когда ты видишь театр. И драматически, и смешно, и как бы ты видишь и за кулисы, и то, что на сцене происходит одновременно, только не буквально, как не обязательно буквально, как за кулисы и вот сцену, а в душе человека, в его физике, он тебе рассказывает театральным языком и не скрывает, что он актер. И это, оказывается, простите, не мешает тебе, как зрителю, погружаться в глубины человеческой психологии, когда он туда тебя ведет.
Ну вот мне как раз кажется, что это очень тонкая вещь, да, потому что вот затащить зрителя в спектакль – это одно, а потом периодически вот так вот выкидывать оттуда, да.
Это очень опасно, потому
очень
что
опасно, я как раз хотела сказать.
Ты, значит, должен чувствовать себя в силах его втащить обратно, иначе ты его выкинешь, не соберешь. И очень трудно втащить, очень, современного зрителя, у которого у всех мобильные телефоны и масса мыслей, и масса виденного. И не тот опыт, который был там 50 лет назад у человека. Очень трудно втащить. Можно дать, но выше, еще выше планка, когда ты ему скажешь, да брось, ну не раз, ты же в театре, и опять в театре. И тогда он теряет ориентацию и превращается в ребенка, вот мечта, превращается в ребенка, который не понимает, в общем-то, ни черта. Он все чувствует, ему потрясающе интересно, он дома разберется. Но он не понимает, когда он где. Это вот ввести человека в это состояние, это оккультизм высокого порядка.
Вы сказали то, что это один из тех спектаклей, на котором зритель смеялся. Это было сделано специально?
Нет, ну вообще что-то делать специально, чтобы смеялись, я не умею. Просто не умею. Вот, не знаю.
Но однако вы делаете, Дмитрий, потому что...
Что?
Однако вы это делаете. Это редкий случай, когда действительно это смешно. И
цели
не только этот спектакль.
Нет. Цели такой не было, когда мы делали. Вот цели. Я очень рад, что так получилось. Но мы же ни один вот трюк, когда или ни один момент, когда сейчас смеются, мы никогда делали, не говорили, что сейчас мы сделаем, вот тут будут смеяться. Никогда такого не было. Это, в общем-то, это, ну... Таким пошлым поведением мы не грешили.
Нет, ну вопрос не в пошлости, это же не нерв, даже не нервный смех, это прекрасный смех.
Нет, это пошлость в том смысле, если так говорить, в том смысле, что ты что-то хочешь от публики в этот момент, ты как бы что-то делаешь специально для нее. Это, вот это пошлость.
Ну, то есть, да, как выжать слезу, и вот что проще, кстати.
Это да, да, это не важно что, но если ты как бы вот так специально что-то делаешь, это на грани. Это не всегда пошлость, конечно, но...
А вам смешно? Я спросила, потому что в моменты, когда весь зал смеялся, честно говоря, мне казалось, это неотвратимо, может, даже отвратительным и страшным, потому что люди смеялись над теми вещами, которые были абсолютно не смешными. Вам так не кажется? Или вы считаете то, что правильно?
Вы знаете, я разделяю смех в театре, он бывает очень разный. Я надеюсь, мне так кажется, что здесь такой смех. Им смешно, но я думаю, а вы не знаете, что сейчас будет. Вот, например, когда Саша вынимает револьвер, я всегда смотрю в зал, в этот момент в щелочку. Вот когда он стоит, зал смеется, потому что, ну, как бы залучила она его, а он сейчас, наверное, выстрелит куда-нибудь, и все это закончится, но они же уже стоят, все, они вместе. И вот я вижу лица людей, на первом ряду особенно, они освещены, и мужчины, и женщины. Они так от улыбки, вот что... И вдруг, когда выстрел, вот в этот момент я смотрю на них, не на Сашу. Даже уже теперь, я уже столько раз это видел, что теперь я смотрю на людей. Эта улыбка страшно сползает с их лица. Просто страшно сползает с их лица. Они этого не ожидали, даже в виде револьвера. Они не думали, что он в себя выстрелит. И это почти всегда так бывает. Поэтому смех бывает разный. Он бывает, знаете, от удовольствия. Вот я часто смеюсь на этом спектакле, по-прежнему, хотя уже увидел его столько раз. 19 раз я уже смеялся. Но я смеюсь от удовольствия, часто от удовольствия точности выполнения рисунка. Это смех удовольствия, а не смех такой... Вот. Нет, это очень разный бывает смех в театре. Очень разный. Поэтому... Ну, конечно, я уже не смеюсь так. Я не первозданный зритель для этого спектакля.
У меня такой вопрос. В процессе создания спектакля шутки придумывались спонтанно или как-то заранее продумывались?
Да нет, мы просто шалили, радовались и все. Давайте так, нам было весело, и мы просто делали. Мы просто радовались и получали удовольствие. Нет такого, что так, вот здесь должна быть шутка, вот о чем Дмитрий Анатольевич говорит, давайте сейчас мы ее сочиним. Нет, это не очень смешно, нужно на 5 градусов больше, давайте, Оно само все собой. Это как-то вот так раз, и оно покатилось.
Но при этом у вас был текст. Текст вот этот вот Островского, академический, можно сказать, да? И это было вполне органично?
Ну, это было не совсем органично, потому что он иногда такой вязкости и такой дремучести все-таки.
Да, что его приходится на стеночке показывать в виде букв.
Ну да. Или же как-то подкладывать его под решение сцены, которая как-то очень быстрая, ты слов не понимаешь. Но на самом деле у меня-то была задача сохранить его как можно больше. Просто чистая спортивная задача. Как у спортсмена прыгнуть выше. Спрашивается, а зачем? Ну, ты вчера не прыгала, сегодня интересно тебе, ты прыгнешь или нет. Мне было интересно, сколько текста я могу у Островского сохранить, чтобы остаться самим собой, чтобы наш спектакль был наш. Это же очень в работе, не знаю, как у кого, но у меня это очень точно, ну, я чувствую, когда я делаю то, что нужно, или то, что я хочу. Я хочу делать то, что я хочу, подмяв то, что нужно, под то, что я хочу. Как только, ну, какой-то текст произносится, потому что он написан, сразу... теряешь индивидуальность, теряешь лицо.
Тот текст, который, допустим, был начитан на вот магнитофон, да, и который Маргаритов вставил...
Проповеди такие, да.
Да, проповеди, да. Это потому что неохота была, ну, но надо было по ходу пьесы вот это все проговорить. Неохота было обыгрывать, я имею в виду такие
проучения. Нет, это просто... Ну как, по-моему, когда вот он ставит этот магнитофон со своими проповедями, которые ставит, наверное, уже не первый раз, то возникает мысль, которая так не возникнет, если он будет просто так говорить, что это его отношения с дочкой. Это такие странные отношения с дочкой, когда папа записывает свои тексты. Такая игра, одинокая игра двух людей, живущих вместе в бедности. Он записывает, наверное, он так записывает и на Рождество поздравления, или сказки на ночь я записывал, когда уходил из дома. Это разновидность любви, только такая старчески смешноватая, такая немножко жалкая. Она уже выросла из этой манеры общения, но терпит и любит. Терпит, и Николаю своему жестом говорит: «Ну, я не хотела этого, но прости, папа такой».
Там замечательные звуки, там вот это вот гурканье между тоже дочерью и папой, и не только, да, вот как это придумалось? Это такое действительно гурчание голубины.
Импровизация была, ну, то, что Женя говорит, это была импровизация в процессе репетиции.
Они пошалили, это настолько стало прелестно, это какое-то уникальное какое-то взаимоотношение отца и дочки, что они уже, на птичьем языке пик-пик-пик, это потрясающе.
Но хор понадобился?
Это ребята же за сценой поют.
Да?
Да.
То это просто фон звуковой, то есть он там... Нет, я имею в виду символические зрители, да, вот хоры там где-то, ну, то есть подразумевался, да, так же, как фортепиано, которое периодически тоже сопровождало.
Где-то рядом ангелы, понимаете, это ад, но где-то рядом ангелы, которые играют свою игру, и слышно их из другой комнаты, это все как бы недалеко друг от друга находится. Ну, слышимость хорошая, стенки тонкие, слышно иногда. Второй план этой черной жизни.
Да, ну звук раздвигает на самом деле много каких-то вещей таких. То есть там...
Да, это замечательный композитор Кузьма Бодров. Он замечательную музыку пишет просто. Такую, ну, что называется, классическую музыку, но очень современную. Очень современную.
Ваш спектакль сделан специально на камерной сцене, или вы бы хотели его поставить еще на...
Это наша самая большая, у нас больше нет.
Ну, в каких-нибудь других театрах или на гастролях, к примеру, если у вас будут...
Ну, у нас были гастроли, да, в Грузии, у нас был больше зал, но тоже это не безразмерный, но больше, да, там было человек 450, наверное. У нас разные спектакли есть, просто... Например, здесь так висят низко софиты, театральные лампы, что большой амфитеатр, если где-то мы едем, мы не можем использовать, потому что не видно глубины сцены. Ты должен смотреть как в щель. Идея декорационная, как бы такая, внешняя. Ты смотришь в щель, как в танке. Ты не можешь сесть так, ты не увидишь ничего. Значит, поэтому сколько месту уместится, вот, чтобы люди смотрели в эту щель, столько и... предназначено. Но мы в таком пространстве работаем, оно очень по-своему замечательно.
Использован мотив плакальщества, такого профессионального, как это использовалось в «Грозе» Островского, мне кажется, это уже задает какой-то тон такого трагизма. И даже вот в начале вот эта нога мясная, окорок, мне кажется, она также обнажает какую-то, во-первых, обнаженность нервов, как мне показалось, во-вторых, это вот очень интересное символическое значение, которое уже задает такой трагический тон. Не могли бы про это
рассказать? Вот насчет плакальщицы мы думали так, насколько я помню, что это не столько трагизм, сколько ерничество. Она юродивая, она строит из себя юродивую, будучи абсолютно нормальной, толстой бабой, которая там жарит что-то такое. Она юродивая. Она хочет, чтобы ее не только жалели, но она этой жалостью хочет заткнуть тебе рот просто вообще, вот, чтобы ты подавился этой жалостью, что ты здесь просто изошел всеми своими чувствами у нее на глазах, вытереть ноги об тебя хочет просто, чтобы ты ее так пожалел. Поэтому это юродство, она не блаженна, а именно юродство. Блаженное
это... настоящее.
Это нет, мы слушали огромное количество вот этих записей, и таких настоящих бабушек, и похоронные плакальщицы, и такие народные свадебные, что иногда мало отличается. Но в ее случае, в таком гипертрофированном костюме, это абсолютно вот просто проклятое русское юродство.
Очень похоже на «Грозу», мне кажется, вот оттуда немного.
Ну да, я никогда не думал о том, чтобы поставить грозу, но вполне возможно, кабаниха и такая. А может быть, если ставить грозу, она должна быть маленькая, тихая, интеллигентная женщина. Наоборот, все вообще нужно делать, чтобы... Вот вы думаете, что в грозе так, а она так. И чтобы к концу спектакля вы подумали, господи, какой кошмар, она же выглядит нормально, я бы ее в жизни не приняла бы. Ну, у вас же наверняка бывают такие в жизни вещи, когда вы думаете, ну, нормальный человек, а потом думаете, боже мой, это же оборотень. И с мужчинами, и с женщинами.
Я хотела спросить по поводу конца, почему на сцене остаются, в общем-то, только Николай и Люда, все остальные отходят вглубь сцены. То есть это как-то их сближает, их образы, или наоборот, в итоге Люда вообще остается одна, а Николай оканчивает, ну, застреливается.
Ну, они как бы сделали свое дело, ну, так хитро, ну, вот и подавитесь своей свадьбой. Вот хотели, давайте, и поют какую-то отходную такую, отходный хорал, и тихо уходят, зная, Лебяткина знает, что она подложила свинью своему бывшему любовнику, потому что он наверняка не хочет этой свадьбы, и она таким образом ему мстит злорадно. Ну, у каждого свое, но все, пьеса закончена, театр закончился, только никто не знает, что он из него решил выйти по-другому, чем у Островского написано.
Ну, вот как раз я про это тоже хотела поговорить. Концовка как раз меняет, с одной стороны, все, а с другой стороны, ничего, да, потому что по-своему, ну, не добродетель, но, во всяком случае, около того торжествует. Я, Саша, хочу спросить, потому что человек решает все-таки не связываться с этой ситуацией, не впадать туда дальше, вот в зависимость, в продолжение всей этой тягостной истории, а просто взять, уйти, покончить с собой. У Островского, в общем-то, побеждает Людмиловка, ну, относительно на этом промежутке времени. Понятно, что дальше все может сложиться тоже печально, может быть, даже трагически, но там вот как бы ее такое торжество, а здесь все-таки такой очень весомый уход Николая, который утверждает так свою добродетель.
Он утверждает, может быть, не свою добродетель, но свои приоритеты. То есть это был единственный способ остаться при своих приоритетах в сложившейся ситуации.
Да, Саш, то есть вы так, да, прочитали, и мы сейчас как раз посмотрим эту заключительную сцену. Урок по пьесе Островского «Поздняя любовь» в постановке Дмитрия Крымова в московской студии. Режиссер, актеры, студенты ГИТИСа Евгений Старцев, Александр Кузнецов, ученики лицея 1525 и студенты Высшей школы экономики, вела программу Тамара Лиленкова.
Свободы в клубах, гуманитарии о политике, ученые о прекрасном, художники о власти, богема на баррикадах. Образ будущего создается сегодня. В видео и радиоэфире в воскресенье и в понедельник в 18 часов. Радиоповтор в среду в 22 часа. Слушайте и смотрите нас на сайте www.svoboda.org.
Что значит для вас свободная Россия?
Отношение чиновников к людям. Очень у нас не любят наших людей, простых людей, обыкновенных, очень.
Это страна, где человек должен чувствовать свою безопасность, должен быть уверен в будущем своем, своих детей, родных и близких.
Это когда каждый человек
в ней, живет счастливо.
В начале 90-х годов еще можно было вести речь по поводу свободной России. За прошедшие 20 лет все надежды рухнули, и сейчас живем так, как живем.
Для меня свободная Россия – это Россия думающая, потому что свобода возникает только тогда, когда появляется осознанная необходимость.
Куда хочу, туда иду, чего хочу, то съем.
Россия не может быть свободной, потому что это Россия.
Ваша свобода в 21 веке.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В следующем часе нас можно слушать на коротких волнах 11 780, 13 720, 17 530 килогерц. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».